Генри Катнер. Фантастический рассказ «Профессор накрылся». Мы Хогбины, других таких нет. Чудак-профессор из большого города мог бы это знать. Но он разлетелся к нам незваный, так что теперь, по-моему, пусть пеняет на себя. В Кентукки вежливые люди занимаются своими делами и не суют нос, куда их не просят. Так вот, когда мы шугали братьев Хейли самодельным ружьем, до сих пор не поймем, как оно стреляет, тогда все и началось. С Рейфа Хейли. Он крутился возле сарая да вынюхивал, чем там пахнет. В оконце норовил поглядеть на крошку Сэма. После Рейф пустил слух, будто у крошки Сэма три головы или еще кое-что похуже. Ни единому слову братьев Хейли верить нельзя. Три головы, слыханное ли дело, сами посудите, когда у крошки Сэма всего-навсего две головы, больше сроду не было. Вот мы с мамулей смастерили то ружье и задали перцу братьям Хейли. Я же говорю, мы потом сами в толк не могли взять, как оно стреляет. Соединили сухие батареи с какими-то катушками, проводами и прочей дребеденью, и эта штука как нельзя лучше прошила Рейфа с братьями насквозь. В вердикте коронер записал, что смерть братьев Хейли наступила мгновенно. Приехал шериф Эбернати, выпил с нами маисовой водки и сказал, что у него руки чешутся проучить меня так, чтобы родная мама не узнала. Я пропустил это мимо ушей. Но видно, какой-нибудь чертов янки-репортеришка жареный учуял, потому как в скорости заявился к нам высокий, толстый, серьезный дядька и ну выспрашивать всю подноготную. Наш дядя Лес сидел на крыльце, надвинув шляпу чуть ли не до самых зубов. «Убрались бы лучше, по-добру, по-здорову, обратно в свой цирк, господин хороший!» Только и сказал он. «Нас Барнум самолично приглашал, и то мы наотрез отказались, верно, Сонг?» «Точно», — подтвердил я. «Не доверял я Финиасу. Он обозвал крошку Сэма уродом, надо же!» Высокий и важный дядька, профессор Томас Гэлбрейт, посмотрел на меня. «Сколько тебе лет, сынок?» — спросил он. «Я вам не сынок», — ответил я, — «и лет своих не считал». «На вид тебе не больше 18, — сказал он, — хоть ты и рослый, ты не можешь помнить Барнума». «А вот и помню, будет вам трепаться, а то как дам в ухо». «Никакого отношения к цирку я не имею», — продолжал Гилбрид. «Я биогенетик». «Мы давай хохотать». Он вроде бы раскипятился и захотел узнать, что тут смешного. «Такого слова и на свете-то нет», — сказала мамуля. Но тут крошка Сэм зашелся криком. Гелбрейд побелел как мел и весь затрясся. Прямо рухнул на землю. Когда мы его подняли, он спросил, что случилось. «Это крошка Сэм», — объяснил я. Мамуля его успокаивает, он уже перестал. «Это ультразвук», — буркнул профессор. «Что такое крошка Сэм? Коротковолновый передатчик?» «Крошка Сэм – младенец», – ответил я коротко. «Не смейте его обзывать всякими именами. А теперь, может, скажете, чего вам нужно?» Он вынул блокнот и стал его перелистывать. «Я ученый», – сказал он. «Наш институт изучает евгенику, и мы располагаем о вас кое-какими сведениями. Звучат они неправдоподобно. По теории одного из наших сотрудников, в малокультурных районах естественная мутация может остаться нераспространенной и...» Он приостановился и в упор посмотрел на дядю Леса. «Вы действительно умеете летать?» – спросил он. «Но об этом-то мы не любим распространяться. Однажды проповедник дал нам хороший нагоняй. дядя Лес назюзюкался и взмыл над горами. Да одури напугал охотников на медведей. Да и в Библии нет такого, чтобы людям положено летать. Обычно дядя Лес делал это из-под тишка, когда никто не видит. Как бы там ни было, дядя Лес надвинул шляпу еще ниже и прорычал. «Это уж вовсе глупо! Человеку летать не дано! Взять хотя бы эти новомодные выдумки, о которых мне все уши прожужжали! Между нами они вообще не летают! Просто бредни, вот и все!» Гейлбрейт хлопнул глазами и снова заглянул в блокнот. Но тут с чужих слов есть свидетельство о массе необычных качеств, присущих вашей семье. Умение летать – только одно из них. Я знаю, теоретически это невозможно, если не говорить о самолетах, но хватит трепаться. В состав мази средневековых ведьм входил аконит, дающий иллюзию полета, разумеется, совершенно субъективную. Взбешенного дядю Леса прорвало, я так понимаю, от смущения. Он вскочил, швырнул шляпу на крыльцо и взлетел. Через минуту стремительно опустился, подхватил свою шляпу и скорчил рожу прохвесору. Потом опять взлетел и скрылся за ущельем. Мы его долго не видели. «Я тоже взбесился. По какому праву вы к нам пристаете?» — сказал я. «Дождетесь, что дядя Лес возьмет пример с папули, и это будет чертовски неприятно. Мы папулю в глаза не видели с тех пор, как тут крутился один тип из города, налоговый инспектор, кажется». Гейлбрейт ничего не сказал. Вид у него был какой-то растерянный. Я дал ему выпить, и он спросил про папулю. «Да, папуля где-то здесь», — ответил я. «Только его теперь не увидишь. Он говорит, так ему больше нравится». «Ага», — сказал Гейлбрейт, и выпил еще рюмочку. «О, Господи, сколько, говоришь, тебе лет? А я про это ничего не говорю». «Ну, какое воспоминание у тебя самое первое?» «Что толку запоминать? Только голову себе зря забиваешь». «Фантастика», — сказал Гейлбрейт. «Не ожидал, что отошлю в институт такой отчет». «Не нужно нам, чтобы тут лезли всякие», — сказал я. «Уезжайте отсюда и оставьте нас в покое». «Но помилуй!» Он выглянул за перила крыльца и заинтересовался ружьем. «Это еще что?» «Такая штука», — ответил я. «А что она делает?» «Всякие штуки», — ответил я. «Угу. Посмотреть можно?» «Пожалуйста», — ответил я. «Да я вам отдам ей эту хреновину, только бы вы отсюда уехали». Он подошел и осмотрел ружье. Папуля встал, он сидел рядом со мной, велел мне избавиться от чертова Янки и вошел в дом. Вернулся прохвесор. «Потрясающе», — говорит, — «я кое-что смыслю в электронике, и, по моему мнению, это нечто выдающееся. Каков принцип действия?» «Чего-чего», — отвечаю, — «она дырки делает». «Стрелять патронами она никак не может. В казенной части у нее две линзы вместо... Как, говоришь, она действует? Откуда я знаю?» «Это ты ее сделал? Мы с мамулей». Он давай сыпать вопросами. «Откуда я знаю?» — говорю. «Беда с ружьями в том, что их надо каждый раз перезаряжать. Вот мы и подумали, смастерим ружье по-своему, чтобы его никогда не заряжать. И верно, не приходится». «А ты серьезно обещал мне его подарить?» «Если отстанете». «Послушай», — сказал он, — «просто чудо, что вы, Хогбины, так долго оставались в тени». «На том стоим». «Должно быть, теория мутации верна. Вас надо обследовать. Это же одно из крупнейших открытий после...» И пошел чесать в том же духе. Я мало что понял. В конце концов, я решил, что есть только два выхода, А после слов шерифа Эбернати мне не хотелось убивать, пока шериф гнев не остынет. Не люблю скандалов. «Допустим, я поеду с вами в Нью-Йорк, раз уж вам так хочется», — сказал я. «Оставите вы мою семью в покое». Он вроде бы пообещал, правда, нехотя, но все же уступил и забожился. Я пригрозил, что иначе разбужу крошку Сэма. Он-то, конечно, хотел повидать крошку Сэма, но я объяснил, что это все равно без толку. Как ни верти, не может крошка Сэм поехать в Нью-Йорк. Он должен лежать в цистерне, без нее ему становится худо. В общем, профессор остался мной доволен и уехал, когда я пообещал встретиться с ним на утро в городке. Но все же на душе у меня, по правде сказать, было паскудно. Мне не доводилось еще ночевать под чужой крышей после той заварушки в Старом Свете, когда нам пришлось в темпе уносить ноги. Мы тогда, помню, переехали в Голландию. Мамуля всегда неравнодушна была к человеку, который помог нам выбраться из Лондона. В его честь дала имя крошке Сэму, а фамилию того человека я уже позабыл. Не то Гвин, не то Стюарт, не то Пипин. У меня в голове все путается, когда я вспоминаю то, что было до войны севера с югом. Вечер прошел, как всегда, нудно. Папуля, конечно, сидел невидимый, и мамуля все злилась, подозревая, что он тянет Маисовой больше, чем положено, но потом сменила гнев на милость и налила ему настоящего виски. Все наказывали мне вести себя прилично. «Этот профессор ужас до чего умный», — сказала мамуля. «Все профессора такие». «Не морочь ему голову, будь паинькой, а не то я тебе покажу, где раки зимуют». «Буду паинькой, мамуля», — ответил я. Папуля дал мне затрещину, что с его стороны было нечестно, ведь я-то его не мог видеть. «Это чтоб ты лучше запомнил», — сказал он. «Мы люди простые», — ворчал дядя Лес, «и нечего прыгать выше головы, никогда это к добру не приводит». «Я и не пробовал, честно», — сказал я. «Только я так считаю». «Не наделай бед», — пригрозила мамуля. И тут мы услышали, как в мезонине дедуля заворочился. Порой дедуля не двигается неделями, но в этот вечер он был прямо-таки живчик. Мы, само собой, поднялись узнать, чего он хочет. Он заговорил о профессоре. «Чужак-то, а?» — сказал дедуля. «Продувная бестия, редкостные губошлепы собрались у моего ложа, когда я сам от старости слабею разумом. Один сонг не без хитрости, да и тот, прости меня, Господи, дурак дураком. Я только поерзал на месте и что-то пробормотал, лишь бы не смотреть дедуле в глаза. Я этого не выношу». Но он на меня не обратил внимания, все бушевал. «Значит, ты собрался в этот Нью-Йорк? Кровь Христова, да разве ты запамятовал, что мы как огня стережемся Лондона и Амстердама, да и Нью-Амстердам?» Старинное название Нью-Йорка. «Из боязни до знания. Уж ты не хочешь ли попасть в ярмарочные уроды?» Хоть это и не самое страшное. Дедуля у нас старейший и иногда вставляет в разговор какие-то допотопные словечки. Наверное, жаргон, к которому привыкнешь в юности, прилипает на всю жизнь. Одного у дедули не отнимешь, ругается он лучше всех, кого мне довелось послушать. «Ерунда», — сказал я ведь хотел как лучше. «Так он еще речет супротив, паршивый неслух!» — возмутился дедуля. «Во всем виноват ты и твоя родительница. Это вы пресечению рода Хейли споспешествовали. Когда б не вы, ученый бы сюда и не пожаловал. «Он профессор», — сообщил я. «Звать его Томас Гейлбрейт». «Знаю, я прочитал его мысли через мозг крошки Сэма. Опасный человек. Все мудрецы опасны. Кроме разве Роджера Бэкона. И того мне пришлось подкупить, дабы...» «Неважно». «Роджер был незаурядный человек. Внимайте же, никто из вас да не едет в Нью-Йорк. Стоит нам только покинуть сию тихую заводь, стоит кому-то нами заинтересоваться, и мы пропали. Вся их волчья стая вцепится и разорвет нас в клочья. А твои безрассудные полеты, Лестер, помогут тебе, как мертвому припарке. Ты внемлешь?» «Ну что же нам делать?» — спросила мамуля. «Да чего там?» — сказал папуля. «Я этого профессора угомоню, спущу в цистерну, и дело с концом». «И испортишь воду?» — взвилась мамуля. «Попробуй только». «Что за порочное племя вышло из моих чресел?» — сказал дедуля, рассвирепев окончательно. «Уж ли не обещали вы шерифу, что убийства прекратятся? Хотя бы на ближайшее время. Уж ли и слово Хогбина ничто? Две святыни пронесли мы сквозь века, нашу тайну и честь Хогбинов. Посмейте только умертвить этого Гейлбрейта. Вы мне ответите». Мы все побледнели. Крошка Сэм опять проснулся и захныкал. «Что же теперь делать?» — спросил дядя Лес. «Наша великая тайна должна остаться нерушимой», — сказал дедуля. «Поступайте, как знаете, только без убийств. Я тоже обмозгую сию головоломку». Тут он, казалось, заснул, хотя точно про него никогда ничего не знаешь.